вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный, господи, нотариус, да, народный нотариус, член комиссии по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественным организациям, нотариус Красноярска Сергей Поляков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
На какую тему мы будем сегодня с вами беседовать? Давайте обрисуем, чтобы наши слушатели понимали, по каким вопросам можно звонить.
Ну, так как я являюсь представителем нотариата России, и в преддверии Дня нотариата, который будет у нас 26 апреля, да, то мы можем разговаривать на любые темы, касающиеся нотариальной деятельности в Российской Федерации, совершения нотариальных действий.
Ну, подписание, да, там различных договоров,
сделки, наследство, депозит нотариуса. В принципе, я готов ответить на любые вопросы телезрителей, касающихся работы нотариуса.
И телезрители, и радиослушатели. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, а также в ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Звоните, пишите, не создавайте в конце очередь, прямо сейчас пользуйтесь возможностью задать свой вопрос нотариусу. Сергей, будьте добры, скажите, сегодня у нотариусов появилась такая еще дополнительная функция, что вы можете проводить сделки купли-продажи квартиры, проверять документы, все верно?
Эта функция всегда была у нотариата, просто с 2025 года добавились у нас сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, это в частности сделки по дарению объектов любых недвижимого имущества, они у нас на сегодняшний день подлежат обязательному нотариальному удостоверению вне зависимости от сторон сделки. Да, родственники, неродственники, близкие родственники, посторонние люди, третьи лица. Дарение только в нотариальной форме. А компетенции, которые у нас, ну, скажем так, с 2021 года, это дистанционные сделки, да, то есть на сегодняшний день нотариус может удостоверять дистанционные сделки с любыми, не только объектами недвижимого имущества, а вообще любые сделки, если стороны находятся в разных городах, субъектах нашей большой, огромной страны, да, и с участием двух и более нотариусов.
Ну, вы по поводу недвижимости, мне вот интересно, просто вспоминая свой опыт покупки квартиры, одной, второй, третьей, я сталкивался с такими моментами, что риэлтор риэлторы обманывают, до конца не договаривают какие-то моменты, например, для того, чтобы положить деньги в банк, когда ждешь сделки, то это оплачивается, оказывается. Для того, чтобы посчитать деньги, проверить подлинность, это отдельно оплачивается. Никто ничего не говорил тогда. Сегодня нотариус это все может сделать сам. Есть у вас специальный счет?
Совершенно верно. Вообще нотариус работает в рамках, так скажем, одного окна, да, когда стороны сделки обращаются к нотариусу. Нотариус, во-первых, проводит правовую экспертизу представленных документов, смотрит, находится ли объект недвижимого имущества в залоге, в обременениях каких-то, да, может быть, есть ограничения использования объекта. Соответственно, он разъясняет сторонам сделки правовые последствия заключения данного договора, выясняет их волю, волеизъявление, передает, после удостоверения сделки, он передает на регистрацию в Единый государственный реестр сделку для регистрации перехода права собственности. Причем здесь очень важный момент, что регистрация по представлению нотариуса составляет всего лишь один рабочий день. То есть в течение одного дня вы уже получаете полностью готовую выписку о том, что ваше право собственности как покупателя зарегистрировано. И, соответственно, нотариус предоставляет, делает расчет безопасным, да, то есть может предложить такую услугу, стороны могут использовать для расчета по сделке депозитный счет нотариуса, да, то есть он у нас защищен, имеет определенную...
Застрахован, я знаю даже.
Страхование, да, то есть идет ответственности, конечно же, и нотариуса, и счет застрахован в банке. И, соответственно, это удобно, да, то есть тоже не нужно никуда ходить, дополнительно обращаться в банк, открывать какой-то специальный счет. Можно использовать свой счет и перевести через депозит нотариуса произвести расчет.
Окей, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Алло.
Да-да-да, сейчас радио выключу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Говорите.
Хочу узнать, значит, так, зависит ли это самое нотариальная пошлина при оформлении наследства от степени родства, то есть родной человек или посторонний?
Нотариальная степень, зависит ли пошлина нотариальная от степени родства? У нас не услышал наш нотариус вопрос. Сергей, есть ответ?
Да, конечно же. При наследовании близкими родственниками у нас федеральный тариф составляет 0,3% от стоимости наследуемого наследство. Имущества. Для других лиц он составляет 0,6%,
соответственно. Вы услышали?
0,6?
Да, 0,6. Если близкие родственники 0,3, если дальние родственники 0,6 и посторонние люди.
Вы вот знаете. Племянница, например, родная племянница, а какой родственница будет считать, дальний или ближний?
Ну, это будет 0,6. Да, у нас это не близкий родственник.
В первой очереди я близких поняла, родственников это дети, родители, супруги. Муж, супруги, да, жена и все.
Внуки бабушки, не... ну, а, бабушки. Внуки бабушки, входят? Вообще в понятие близких родственников, да.
Да, все понятно. Здравствуйте, с чем связано нотариальное оформление на дарение, даже между родственниками, пишет Жанна. Чтобы обезопасить.
Смотрите, да, дело в том, что дарение – это всегда сделка, скажем так, опасная, да, подозрительная. Потому что понятно, что близкие родственники, казалось бы, у бабушки есть внук, да, и ну что такого подарить, и зачем здесь нотариус? Ну, на практике, практика показала, что количество оспариваемых сделок по дарению, да, впоследствии росло с каждым годом. И в том числе между близкими родственниками, да, потому что оказалось, что бабушка не понимала, что она больше не может проживать в этой квартире, да, что она уже не собственник и не может ей распоряжаться. Ее обманули близкие родственники, да, поэтому в определенный момент решили, что любое дарение, так как, ну, а третьим лицам это вообще подозрительно, да, как правило, ну,
ну конечно,
что да. такое подарить имущество третьему лицу? Тут может быть разные, либо это скрытая какая-то сделка купли-продажи, чтобы уйти там от налогов, скажем так, или это вплоть до совершения преступления, да, там, дача взятки и прочее. И поэтому эти сделки решили, что должны подлежать особому контролю со стороны государства, и так как нотариус исполняет публичную функцию государства и проверяет, да, то есть воля, это независимый юрист, да, который проверяет волю сторон, да, он не поддерживает ни ту сторону, ни другую, он независим. И, соответственно, решили, что давайте дарение будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению.
Но это и для безопасности. Без
безопасности, конечно, и для последующего оспаривания сделки, чтобы сделка имела дополнительную юридическую силу.
Здесь очень сложный вопрос, он большой, я передам смысл, зачитывать не буду. Значит, есть супружеская пара, муж и жена. Муж спрашивает, ему уже много лет, он говорит, возможно ли написать одновременно два завещания? Одно будет, какое будет действительно, зависит от того, кто первый из нас умрет, супруга или я.
Здесь не два завещания, у нас с недавнего времени существует норма о совместном завещании супругов, да, то есть это завещание одно, оно составляется двумя супругами.
Вот он об этом и пишет, он говорит, не одно на двоих, а говорит, чтобы у меня одного было два завещания, у него одного, говорит, если умирает жена, то вот имущество переходит тем-то, тем-то, если умираю первый я, то имущество переходит туда-то, туда-то.
Да, Макс, я все правильно понял, да, но на самом деле это называется совместным завещанием супруга.
А, да?
Ну, и ладно. Это один документ, который супруги должны прийти к нотариусу, рассказать, как они это видят, да, после кого, каким образом будет наследоваться имущество, и составить это совместное завещание супруга.
И все.
И все.
А брачный договор, спрашивает Олег Сина, как долго делать, нужен ли нотариус при этом или достаточно, а нужна ли, ну, типа, заверить нотариус ли это должен, или достаточно просто прийти к юристу?
Нет, к юристу прийти недостаточно. Брачный договор всегда подлежал обязательному нотариальному удостоверению. Поэтому, если супруги составят, хотят составить соглашение, определяющее их имущественные права и обязанности в отношении друг друга, или раздел имущества даже супругов тоже, это отдельная, но другая сделка, то она также подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и нужно обратиться к нотариусу.
А как долго это делается?
Как долго это делается? Здесь больше зависит от, собственно говоря, самих супругов. Если они уже договорились, у них есть определенные условия, они не противоречат норме закона, да, то при обращении к нотариусу договор может быть составлен, да, в этот же день, собственно говоря, ничего ждать не нужно.
Семен задает такой вопрос. Вы можете ли немножечко подробнее рассказать, что такое пожизненная рента, как я понимаю, пожизненная рента?
Рента с иждивением. Это сделка, да.
Как называется, рента с иждивением?
Да, угу. Да. Это сделка, по которой одно лицо другому передает собственность, недвижимое имущество, а лицо, получившее это недвижимое имущество, обязуется выплачивать определенную сумму и содержать лицо, ну, это лицо,
тому, кто подарил.
Тому передал, безвозмездно передал. Да. Это лицо, да, то есть, ну, пока лентополучатель будет жив и здоров, да.
А опять же, вдогонку вопрос, а если тот, кто получил при этой ренте там имущество, квартиру, например, берет и не исполняет свои обязанности, кто за этим следит? Нотариус же за этим не следит?
Нотариус удостоверяет сделку, да,
да.
Следят за этим сами стороны, да, за исполнением. Если вдруг одна из сторон, неважно даже какая сделка, это не обязательно рента, любой договор, собственно говоря, он не исполняется одной из сторон или обеими сторонами, то у нас наступают следующие последствия. Да. Первое, у нас есть порядок добровольный, да, когда стороны все-таки в претензионном порядке как-то пытаются договориться, в том числе они могут заключить дополнительное соглашение к договору, да, то есть изменяющее его условия, сроки, как-то его скорректировать. Если же стороны не приходят к консенсусу, да, то в любом случае у них они должны обращаться за защитой своих прав в суд, соответственно.
Все ясно. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Добрый день. Макс, нотариус, не знаю.
Сергей.
А подскажите такой вопрос. Муж вот на СВО погиб, и наследство, ну, я жена. Угу. 10 лет в браке, ну, живем, 3 года в браке официально. Мне наследственное дело, вот я пойду открывать. А у него официальный сын был, но он с ним не общался, я его вообще не знаю. Я должна что-то заявлять туда к нотариусу, или как это происходит?
Смотрите, да, во-первых, вы должны помнить о том, что вы должны, чтобы в дальнейшем дополнительно никакие расходы не нести, да, и в том числе не тратить время, вы должны обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя к нотариусу. Нотариусу по месту жительства, да, там, где был прописан
супруг.
Ваш супруг, да. Соответственно, нотариус открывает подачи вашего заявления наследственное дело. О наследниках вы должны сообщить нотариусу, о известных вам наследниках, в частности, о его сыне, да. И если вам известен его адрес, конечно же, вы также должны сообщить об этом нотариусу, и нотариус извещает наследников об открытии наследства. Соответственно, сын совершеннолетний, я правильно понимаю, взрослый уже?
Да, 4 года.
Вот, соответственно, и уже его сын сам, так как он все равно наследниками первой очереди, у нас наследники наследуют в порядке очередности, наследники первой очереди – это дети, родители, супруги наследодателя. Соответственно, он уже сам решит, принимать ему наследство, да, или отказываться. Это его, собственно говоря, воля.
Вы адрес знаете сына?
Нет, вот в том-то и дело.
Вы не знаете адрес,
понятно.
Она не
знает ничего. Нотариус не обязан искать наследника.
Нет, смотрите, нотариус тоже адрес никак не узнает, но дело в том, что у Федеральной нотариальной палаты, да, на сайте Федеральной нотариальной палаты есть ресурс, да, реестр наследственных дел. И, соответственно, нотариус, когда заводит наследственное дело по любому первому обращению, да, то есть открывается наследственное дело, информация передается в единую информационную систему.
Короче, и, в принципе, он может прочитать.
Прочитать, да, он может найти, зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты, открыть реестр наследственных дел, забить фамилию, имя, отчество своего отца и увидеть, что это наследственное дело находится там у конкретного нотариуса.
Вы скажите, пожалуйста, вы какую цель преследуете, чтобы найти этого молодого человека или наоборот, чтобы не досталось?
Нет, я не хочу его искать, потому что он сам с ним не общался.
Ну и все, вы нотариусу информацию передайте, скажите, как его зовут, адреса вы не знаете, нотариус уже сам все внесет в эту базу, а дальше уже дело или судьбы, или этого молодого человека.
Потому что наследование – это право, да, это не обязанность, соответственно.
А подскажите, вот квартира в ипотеке у нас была, вот мы 10 лет платили, и 10 еще осталось. Это тоже, вот я приму в наследство вот это.
Конечно. Ну, конечно, да. А наследники отвечают по долгам наследодателя в рамках того имущества, которое они получили по наследству. Ну, кроме того, если вы были в браке,
банк не заберет,
пока вы платите кредит. Если вы были в браке, вы, наверное, со заемщиками были же, правильно у нас?
Нет, мы жили 10 лет, а расписались только 3 года назад.
Они получали ипотеку раньше.
Еще до брака.
Но вы имеете право отказаться, если вы не хотите. Если
нет, я хочу, у меня нет жилья больше.
Но все, тогда берите спокойно и выплачивайте.
Вступайте в наследство. Выплачиваете кредит, вы, наверное, либо поручителем тогда были, либо созаемщиком все-таки, нет?
Нет, просто мы взяли, но я платила, у меня есть квитанции там какие-то.
Что вы платите за этот кредит, да. Если сын унаследует, тоже вступит в наследство, то он должен будет также отвечать по долгам своего отца, да, в рамках своей доли. Пропорционально своей доли и в рамках полученного по наследству имущества. Тоже имейте это в виду.
И просто смотрите, вот вы заведете это наследственное дело, полгода оно будет длиться, через полгода вы будете вступать в наследство, и затем уже сын будет иметь только возможность оспорить в суде ваше наследство.
Если он пропустит срок,
да, если пропустит
для
срок
принятия наследства, то, конечно же, за восстановлением он должен будет обращаться в суд, при этом доказав
очень дорого,
причины уважительности пропуска срока.
Почему,
да?
Он не появился.
Понятно, да.
Вот все, так вот, действуйте, и наше соболезнование. Папа наследовал квартиру после смерти мамы, нас два брата, никто ни о чем не говорил у нотариуса, пишет 279-й. Ну, папа, о чем никто не говорил?
Да, что кто не понял. Говорил, то есть папа не говорил, да, то есть о том, что...
Папа унаследовал квартиру после смерти мамы, нас два брата. Папа, значит, вступил в наследство, никто ни о чем не говорил.
Ну, братья, наверное, не вступили. Но, опять же, тот же вопрос, повторяемся, да, что принятие наследства – это право, а не обязанность, да, и наследники сами должны понимать, что они в течение 6 месяцев должны обратиться к нотариусу за заявлением о принятии либо отказе от наследства. И, соответственно, если они пропустили, да, если папа унаследовал, они как бы не обращались к нотариусу, то, соответственно, они считаются по умолчанию отказавшимися.
Сергей, следуя из ваших... Делай вывод из ваших слов, из-за того, что вы сказали, если вы давно не общались со своими родственниками, там папа, мама, какие-то еще братья, сестры, каждые полгода проверяйте еще раз сайт...
Федеральной нотариальной палаты и реестр наследственных дел.
Да. Вдруг вам наследство привалило, а вы сидите и не знаете об этом, ипотеку свою платите. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за...
Да, то, только радио выключите.
Константин зовут. Ага. Ситуация такая. у моего знакомого, ему было 18 лет, он был под опекой. Родственник вступил в наследство дедушки. А он является тоже родственником. Когда посмотрели всю ситуацию, то есть он ко мне обратился, я посмотрел и говорю, а почему ты не вступил в наследство, так как ты был под органами опеки, и, то есть до 20 лет. Органы опеки тебе не подсказали.
Константин, почему... вопросы уточняющие сразу. А почему под опекой находился?
У него мама умерла и не было отца.
То есть отказ от... То есть он дееспособный гражданин, просто до 18 лет находился.
До 20.
А почему
до 20? До 20 лет он находился под органами
почему до 20?
Опеки. Почему до 20? А потому что он учился.
И что, 18 лет...
Человек становится полностью дееспособным и сам принимает решение.
Да, но он не знал, что он имел право вступить
Подождите, на наследство. Да, подождите, Константин, опекун кто дедушки по родству?
Он по родству сын его.
Это сын, это опекаемый кто? По родству деду?
Опекаемый, у дедушки была еще дочка... Да, внук.
Ну, внук, получается. А отец его, ну, отца, родителей нету, да?
Отказался.
Все понятно. Короче, это племянник и дядя, который опекун, это дядя этого мальчика. Так, дальше что?
Он не вступил. А дальше что? Дядя сказал, что это все наследство от дедушки, это мое, а органы опеки даже не защитили этого парня, что он имел право по, там, я не помню, 49-й статье. Или
по праву представления вы имеете в виду, да, своих родителей?
За маму.
Да,
то есть... да, да, да.
Но если, смотрите, тут следующий момент. Вот нужно понимать, если это было до 18 лет, когда ему до 18 лет.
Сколько ему лет было,
на момент
когда
смерти?
Дед умер?
Дед умер в 16-м году, и в 16-м году ему исполнилось 18 лет.
То есть он был совершеннолетний?
Нет, еще до совершеннолетия, наверное. До дня рождения дед умер.
Вот это я не могу сказать.
Вот это важный момент, да, почему? Потому что, смотрите, если умер до его совершеннолетия, то тогда, конечно же, здесь органы опеки и попечительства, да, должны были действовать в его интересах, и он имеет право обратиться в суд сейчас, да, и восстановить свои права наследника, потому что как несовершеннолетний, он сам должен был действовать с их согласия, да, то есть и получается ему об этом никто не сказал. Если же ему было 18 лет, тогда он у нас с 18 лет у нас лица приобретают полную, да, дееспособность
ответственность за
себя, они сами принимают решение, то здесь он будет считаться пропустившим срок. Конечно, надо смотреть, да, почему он пропустил срок, знал, не знал, о том, что умер дедушка, да.
Нет, это он знал, потому что он был на похоронах.
Ну вот, ну, значит, он должен был принять это решение.
Константин, выясните, когда умер дедушка и когда день рождения у парня, имеется в виду разница вот между, был он совершеннолетним уже или не был, и тогда позвоните нам еще раз, мы как-то будем решать, или напишите, хорошо?
Хорошо, спасибо вам огромное.
А просто ответить сейчас достаточно сложно. Или, правда, это какой-то сговор? Может быть, дядя вместе со службой опеки этот сговор произвели? Может быть, они там, дед написал завещание, в которое не включил своего внука? Все может быть. Хотя он имеет право, этот племянник...
По праву представления
на долю в этом наследстве. Пишите, звоните нам. Спасибо большое. Друзья, сегодня наш народный адвокат, это нотариус, да. Я что-то сегодня забываю. Сергей Поляков, член комиссии по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями. Нотариус и города Красноярска. Сергей, у нас сейчас новости. После продолжим отвечать на вопросы слушателей.
Да, конечно.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат.
Нотариус.
Программа называется «Народный адвокат». Да, поэтому я так и говорю. Член комиссии по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус Сергей Поляков. Сергей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно ли узнать, составлялось ли завещание и на кого оно составлялось?
Понятен вопрос. Смотрите, если коротко, если человек жив-здоров, то узнать, составлял ли он завещание, невозможно, да, потому что у нас тайное завещание, и никак вы это не узнаете. После смерти человека, открывая и открытие наследственного дела, информация эта становится известна нотариусу, который заводит наследственное дело. Есть единая база завещаний, которая становится открытой. И, соответственно, наследники уже могут узнать, составлял ли их умерший родственник завещание или нет, и что в нем указано, конечно же.
Каким образом?
Через запрос к нотариусу, который составлял завещание.
Но вот если у вас есть какой-то родственник,
он умер,
полгода прошло, вы можете нотариусу написать.
Нет, в течение 6 месяцев. Полгода,
в течение 6 месяцев.
Вы обращаетесь как наследник к нотариусу за открытием наследственного дела. Ну, по месту жительства. К любому нотариусу, последнему месту жительства умершего родственника. Открывается наследственное дело. Нотариус обязан запросить в единую информационную систему запрос сделать о наличии завещаний. Соответственно, выдается, что да, завещание составлялось и у какого нотариуса. Это может быть, к слову сказать, другой город. Да, может, родственник летал в командировку и составил завещание в другом городе. Делается запрос этому нотариусу и получается получает образ завещания, ответ с образом завещания.
И еще такой вопрос. А вот при составлении завещания достаточно ли указать фамилию, имя, отчество человека? Или надо еще указывать паспортные данные?
Нет, достаточно. Достаточно.
Мы уже не раз говорили об этом в эфире. Имя, фамилия, отчество достаточно, но дабы, если возникнут какие-то проблемы, ошибка в написании фамилии или что-то еще, придется доказывать свое родство или потому, что это вы есть вы или тот человек, то можно еще указать и дату рождения, и паспортные данные.
Паспортные данные, они меняются, но это не возбраняется, но не обязательно. Да, можно адрес указать, место жительства, чтобы можно было идентифицировать и найти потом.
Этого человека.
Я не знаю, например, адрес Макса Челнокова, я просто укажу Челноков, Макс и отчество его.
Достаточно? Ну, желательно дату рождения написать, потому что Челноков Максим может быть несколько еще есть, в России.
Да. И в Москве есть даже, я это его знаю. Вы можете узнать мою дату рождения, буквально на днях у меня день рождения будет, и можете писать завещание. Шутка, конечно, но нотариус вам уже ответил. Держитесь и живите.
Что будет, если я укажу только фамилию, имя, отчество?
Да, ничего не будет, да, просто когда откроется наследство, как идентифицировать, кому именно завещали, да, то есть, ну, что это именно этот Макс Челноков.
Ну, а написать имя, фамилию, отчество вы можете.
Это ваше право.
Но для большей такой нужды лучше еще указать и какие-то другие данные. Вот такие законы. Понятно. Держитесь и живите долго. А, боже мой, тут уже и мой возраст вот написали. Только не вы ошиблись в дате, Хишедоу. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, здравствуйте.
Придет ли моя рента моей жене после смерти?
Мурзык, это вы написали?
Мы.
Понятно.
Еще раз вопрос. У вас заключен договор ренты, да? То есть?
Да, хочу заключить договор ренты.
Вы будете
деньгами часть выплаты ренты. После смерти рента моей жене переходит.
Обязанность выплаты по договору ренты. Ну, соответственно, конечно, это же ваш договор, да, то есть...
Получается, как по наследству.
Если вы не исполнили полностью обязательства по выплате к моменту вашей смерти, да, то есть если они не...
Ой, я бы исполнял бы до конца, бы только
ну, получал. Ну, там, смотрите, нужно ваш договор читать, ваши условия, да, вы к нотариусу, когда будете заключать сделку, да, обратитесь... И проконсультируйтесь, на каких условиях вы его заключаете, каким образом рента будет выплачиваться, да, то есть, и, соответственно, от этого будет зависеть. Угу.
Ну, по закону, так как долги переходят по наследству, то получается, что эта рента невыплаченная, тоже может перейти по наследству.
Ренту не я плачу, мне платят ренту.
Подождите, но это другое.
Тогда вы по-другому вы не объяснили.
Ну так, мы не поняли друг друга, есть... да. Я получатель ренты, после моей смерти моя рента жене перейдет.
Опять же, надо договор
смотреть. Если невыплаченная сумма какая-то была к моменту смерти, вам причитающаяся, да?
Да.
То, конечно же...
Нет, сейчас, давайте выясним вот что. Скажите, вы кому-то передали недвижимость за эту ренту?
Собираюсь, я хочу заключить договор ренты, как там пишут, часть деньгами, часть выплачивается до момента смерти или на какой-то срок, правильно я понимаю, там вот этот вот договор. Если я умер, а срок еще не исполнен, часть
останется. Не переходит.
Ну, если...
Вы нас в тупик поставили.
Да, вы как бы, я не могу понять. У вас еще нет договора, вы хотите только нет заключить еще, договор.
Нет, я только
собираюсь. Да? Да, вы хочу. Хотите передать объект недвижимости, вашу квартиру, другому лицу по договору ренты. Вы получатель.
Да, вы будете получать деньги
ну, за если, это. Ну, если в договоре указано, что переходит по наследству, если в договоре вы это укажете, когда вы будете заключать, то, соответственно, переходит.
Все понял. Вот это совершенно понятно. Спасибо.
Все. Пожалуйста. Это, получается, надо прописать в договоре.
Ну, конечно, это же все условия сделки.
Просто так же это не может перейти.
В любом случае, всегда нужно смотреть на те условия, которые стороны определили в своем соглашении.
Да? Но это как пенсия. У нас же пенсия не выплачивается наследникам.
Нет, вот. Подождите, если, опять же, какая часть? Если была недополученная часть пенсии, вот, то есть, которую ему выплатили за месяц прошедший,
да.
Но он ее просто не забрал, да, то есть, тогда, конечно же, но она наследуется.
Да.
Но выплаты в дальнейшем, конечно же, прекращаются у нас.
Ну, вот тут то же самое. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вопрос можно?
Да. Конечно. Вы в эфире.
Будьте добры, умер муж, наследники, жена и двое взрослых детей. Дети отказались от вступления от наследства в пользу матери. Обязательно ли этот отказ оформлять через нотариуса? Им надо являться к нотариусу?
Ну, конечно, нужно, да, то есть это же волеизъявление, да, то есть оно должно быть выражено и зафиксировано. Как нотариус и вообще другие третьи лица узнают, что дети отказались, причем, как вы говорите, в пользу матери. У нас отказ же может быть безусловным, когда наследник просто отказывается, да? Или когда он, например, пропустил срок для принятия наследства, он считается отказавшимся от наследства, если у него нет фактического принятия, и его доля распределяется между всеми наследниками оставшимся. Но если наследник хочет именно отказаться в пользу, ну, например, сын в пользу своей матери, да, то он должен это волеизъявление выразить. И оно выражается в заявлении, которое подается, конечно же, нотариусу, которое оформляет наследственное дело.
Извините, а вот несколько минут назад у вас прозвучала такая фраза: если наследники не явились в течение полугода, то это автоматически означает отказ.
Но отказ, ну не в пользу, я же сейчас это вам и сказал, да?
Все,
у нас
поняла.
Есть отказ направленный в пользу кого-то и отказ просто от наследства, безусловно, да?
Хорошо.
Нет, и еще там дело в том, что этот супруг, он написал завещание.
Нет.
А завещание, они автоматически
нет, они
становятся
по закону. По закону, я
про поэтому это и говорю. Здесь, ну, мне кажется, тут и можно не возвращать, не приходить.
Нет, если...
Тогда автоматически мать сама вступит.
Когда мы говорим о том, что приходить, не приходить, да, то есть тут тоже надо выяснять. Есть фактическое принятие наследства, например, если они проживали совместно с отцом в наследуемой квартире, соответственно, тогда они приняли наследство. Ему не, даже, не они могут и не через 6, и через год прийти и сказать, мы фактически приняли наследство. Поэтому все это, я к чему совет, все это подлежит выяснению у нотариуса, который оформляет наследственное дело, да, и если уже вы подали заявление о принятии наследства конкретному нотариусу, то вы должны с ним вот эти вопросы решать.
Вы знаете, лучше сходить, пусть ходят.
Извините, очень короткий вопрос, вот дополнение. Дети и отец умерший были зарегистрированы в разных местах. Это влияет?
Ну,
они не вместе проживали.
Ну, поэтому надо сходить.
Смотрите, если они не вместе проживали, если вы на 100% в этом уверены, если другое имущество никакое они фактически не принимали, и они не придут в течение 6 месяцев к нотариусу, да, то есть, то они будут считаться отказавшимися. И унаследует тот наследник, который подал заявление о принятии и принял наследство, соответственно.
Ну, то есть им можно не являться, да?
Ну, еще раз, это вы... Они,
нет, нельзя, смотрите, пусть идут, Сергей, пусть идут, все.
Еще раз повторяем, наследование – это право, а не обязанность, да? И каждый сам решает, как ему поступить.
Но если хотят отказаться, должны прийти, пусть идут к нотариусу. Спасибо, действуйте, ладно?
Спасибо вам.
Пожалуйста, спасибо. Держитесь. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Да, я понял. Поясните, вот гражданки, у меня аналогичная была ситуация.
Вас очень плохо слышно. Вы можете как-то поменять положение телефона?
Да, аналогичная была ситуация. Вот предыдущему звонившему пояснить. Здесь неправильно трактуется случай отказа. Я так понимаю, у нее просто близкие родственники хотят передать ей в пользование это имущество. Вот у меня аналогичная ситуация была, когда с сестрой, она тоже там от некого объекта недвижимости хотела отказаться. И чтобы отказаться в мою пользу, она должна прийти к нотариусу, вначале вступить, потому что обязанность должна вступить обязательно, а после этого уже передать это имущество.
Нет, смотрите. Во-первых, вы немножко путаете разные вещи, да, сразу скажем, отказ у нас, он безусловный, у нас нельзя отказаться, например, от одной квартиры, да, а принять все другое, да, потому что если бы было так красиво, можно было бы отказаться от долгов, а принять только имущество, вот, поэтому отказ – это отказ, если наследник отказался от наследства, то он отказался от всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, если он принял наследство, то он принял наследство, и это уже то, что он после принятия наследства захочет свою долю или квартиру или какое-то другое имущество передать какому-либо родственнику, это уже не в рамках наследования, да, это уже в рамках сделки, в том числе там по дарению, по продаже, мении, да, любой другой гражданско-правовой сделки, но это не в рамках уже наследования. А нельзя, как вы говорите, для того, чтобы отказаться, не нужно сначала принимать.
Все, да, правильно. Нет, просто гражданка это не может воспользоваться правом второго наследника. Там же смысл стоит в чем? Ты должен прийти, прежде чем, чтобы она получила право от своих родственников, которые не хотят владеть этим имуществом, они, чтобы от них это право должно от этих родственников перейти. То есть они должны вначале вступить в это наследство,
Мы четко поняли вопрос женщины, да, то есть после смерти.
Там три наследника, двое из которых не хотят вступать в наследство.
Все правильно. А один... аналогичная ситуация. А как оно это право перейдет этой граждане?
Вот так и перейдет. Они приходят и говорят, мы отказываемся от наследства.
И одна треть только перейдет. Нет, они обязаны. Но
давайте мы не будем... по образованию кто? Нотариус? Юрист? Ну, спасибо большое. Извините, у меня сидит профессиональный человек, который не первый год с этим работает. А с кем я, кто по телефону звонит, я не знаю вас, не вижу вас. Поэтому я все-таки буду доверять ответу профессионала Сергея Полякова. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как надо нам правильно поступить? Значит, я осталась единственным наследником, но брат мой родной еще жив, да. А единственным наследником являюсь я, его сестра родная. Но у него в паспорте ошибка, значит, фамилия Кислицын. У меня через «ы», и было правильно, и у родителей были документы. А ему при рождении, свидетельство о праве о рождении выписали с буквой «и». И так все у него документы пошли вот так неправильно. Что нам надо будет сделать?
Вы имеете в виду для чего?
Я понял вопрос.
А, ну, вы друг другу...
В случае, если нам придется вступать в наследство друг от друга, что нам надо сделать, чтобы подтвердить степень родства?
Мы поняли, послушайте ответ
нотариуса. Подождите, брат-то жив-здоров... Вы на будущее спрашиваете, что нужно сделать?
Ну да, да.
Чтобы, когда кто-то уйдет, чтобы документы...
Привести порядок документы, обратиться в органы записи актов гражданского состояния и внести эти... исправить эти... Это, может быть, технические ошибки, да? То есть, предоставив все ваши документы, подтверждающие факт родственных отношений.
Это в ЗАГС или в МФЦ?
Ну, через МФЦ можно подать заявление.
Берете все документы, свидетельство о рождении, паспорт, ваш и брата, документы родителей, и идете в МФЦ.
Ясно. А вы знаете, рождены были в Подмосковье. Неважно, все равно через МФЦ это можно сделать, в Москве сделать, но в Москве сейчас проживаем.
Это можно сделать в МФЦ, это у нас многофункциональный центр, вы можете по месту своему жительства обратиться, да, если понадобится ваши документы отправить или запросить там из Подмосковья, да, то есть это сделают органы, еще раз повторяю, записи актов гражданского состояния, потому что МФЦ, хорошо, они принимают ваше заявление, а записи вносят у нас ЗАГС, да, то есть...
Да.
То есть я правильно поняла, что мы сейчас это можем сделать при жизни?
Конечно,
вот
можете.
Образом,
и устранить эти ошибки.
Это
конечно,
не то, что
конечно.
Можете, а нужно вы должны сделать. Это нужно сделать. Это. Нужно, потому что кому-то из вас потом придется мучиться, доказывать свое Бегать. Родство. Конечно. Угу. Докажите родство сейчас, пока живы-здоровы, чтобы потом друг друга обезопасить от этого. Угу. Действуйте. И живите
все,
долго.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Всего самого, самого доброго.
И вам тоже всего самого доброго. Наилучшего. Так, если умирает человек, с которым был заключен договор соцнайма, членам его семьи обязательно переоформлять договор соцнайма? Опять же, мы не понимаем, соцнайм он нанимает или он...
Да, то есть он был, он заключал договор, а его члены семьи просто проживали, нет. Ну, конечно, здесь надо смотреть, во-первых, сам договор соцнайма, и если он наймодателем был... Соответственно, нужно будет переоформить этот договор
на себя. 7373-94 и 8, код 495. Время еще есть, а звонок сорвался. Так, еще раз пробуем. Алло.
Алло, алло, алло.
Здравствуйте. Да, да, да.
У меня вопрос к адвокату.
Пожалуйста, он вас слышит.
Алло.
Мы вас слышим, задавайте вопрос.
Так, заключен договор совместной приватизации квартиры. Муж, жена и дочь. Муж умер в 99 году. Осталась жена, которой 91 год. И дочь. Но у них есть еще одна дочь за границей. После смерти матери имеет она право доли на эту квартиру или нет? Совместная приватизация.
Смотрите, здесь дело же не в приватизации, собственно говоря, а в правах наследования. Если умрет мать, то, еще раз повторяем, наследники первой очереди – это дети, родители, супруги. Да, и, соответственно, если она ее дочь, вне зависимости от того, где она проживает, то она имеет право наследовать после смерти своей
Обе
матери.
Обе дочери имеют право на наследство. Дочерям пенсионерки...
Да, пенсионерка.
Ну, тем более, да, даже тем более... при наличии завещания они имеют право на обязательную долю, да?
Даже если мать напишет завещание и скажет, что эта дочь не будет ничего получать, в нашей стране пенсионеры, инвалиды, ограниченные люди имеют право на обязательную долю в наследстве.
Ну, они и с тем условием заключали совместную приватизацию.
Это не важно. Смотрите, приватизация – это передача в собственность квартиры.
Она не слышит еще раз.
А это, там, вот эта квартира...
А наследование – это права наследования, да? Оно появляется после смерти гражданина. А приватизация – это, да, они втроем приватизировали. Они, пожалуйста, собственники этой квартиры. Они могут сейчас заключить соглашение при жизни, да, то есть разделить эту квартиру по долям и распоряжаться как угодно. Но если умирает гражданин, да, то есть то его наследники имеют право наследовать после его смерти. Это, они могут отказаться, да, то есть, ну, если они так решат, могут принять наследство. Вне зависимости от того, как получено было имущество умершим гражданином.
Мать не хочет, чтобы та дочь, которая живет за границей, получила наследство. Вы это имеете в виду? Какая цель вопроса?
В общем-то, она и хочет, и не хочет. Там есть внучки, и внучкам бы. Но дочь не общается. Ни внучки, ни дочь не общаются с ней.
Вот видите, это говорит о чем.
И она временами то хочет, то не хочет.
Мы 500 раз уже в нашем эфире говорили, общаешься ты, не общаешься, а приватизация была, не было приватизации. Наследство – это то, что... Короче, ответ такой. Обе дочери имеют право на наследство, на квартиру, которую даже она не приватизировала. Это не имеет значения. Понятно?
Ну, вот когда оформляли совместную приватизацию, сказали, что она не будет иметь права.
Вот зря вам так сказали, это неправда.
Она не имеет права собственности сейчас, после приватизации, да? Так как она не участвовала в приватизации. Да, а на наследование право она имеет. Это универсальное правоприемство.
Она не имела права использовать квартиру в качестве... Продать там часть какую-то, еще что-то сделать без разрешения. Ну, вообще никакого права. А сейчас она будет иметь, когда умрет
когда
мама.
Когда приватизировали, она соглашалась. Ей покупали родители трехкомнатную квартиру.
Ну, простите, ради бога. Мы уже поняли, мы вам ответили.
А теперь она может претендовать.
Сергей, спасибо. Да, выдержку такую мы... У нас еще никто не... Как бы такой накал от страстей, от слушателей. Здравствуйте, успеем еще? У вас 30 секунд есть.
Здравствуйте. У меня папа умер в 2014 году. Мы вступили в права наследования на дом в деревне. И, в общем-то, нам дали документы для оформления, но как-то получилось так, что мы на это дело как бы... А сейчас хотим всем этим заняться. Что нам для этого надо?
Ну, если вы получили документы от нотариуса, свидетельство о праве на наследство, то вы должны сейчас просто обратиться в многофункциональный центр и подать документы на регистрацию перехода права собственности на эти объекты.
А вот эти документы, что нам давали, там, чтобы мы оформили БТИ, это все переделывать надо? Запросы, я имею в виду.
Вы про наследование говорите сейчас или про... там, при чем здесь БТИ сейчас? Вы получили, сказали, что у нотариуса получили документы, правильно?
Да, после... на право наследования.
Ну, вы получили свидетельство о праве на наследство. Это ваш правоустанавливающий документ. А сейчас, на сегодняшний день, нотариус сам передает на регистрацию перехода права собственности к наследникам документы, да, в Росреестр. А тогда вступите... вы должны были, вы вступили в права наследования, они у вас
получите
на руках.
Получите документы, идите к нотариусу, нотариус вам все объяснит.
Если вы потеряли,
про БТИ разговор другой, в другое время. Член комиссии по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями нотариус Сергей Поляков был сегодня у нас в гостях. Сергей, спасибо большое, очень приятно, до следующей встречи.
Спасибо,
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, хорошего дня.